А потом она начала выходить еженедельно. И в заключение нашей программы я предлагаю вам послушать Василия Шатрова, большого знатока, любителя и просто энтузиаста ролевых игр.
Живая игра.
Добро пожаловать в живую игру. Сегодня мы будем особенно внимательны к некоторым деталям, а именно к деталям антуража. В прошлой передаче мы обратили внимание на то, как важны эти детали для ролевой игры, а тем более для живой. Ну, чего в ней только не бывает, на то она и живая. Люди, события, а следовательно и атрибуты у нее бывают самые разные. Хотя, например, ролевика многие видят так: длинные волосы, отрешенный взгляд, странный наряд и деревянный меч. Или еще говорят так: толкинисты? Это те, которые по лесу с мечами бегают? Ну, так обычно говорят те, кто плохо знает предмет разговора. Однако на этом примере хорошо видно, что каждый образ собирает вокруг себя какое-то количество атрибутов. Но происходит и обратный процесс. Атрибутика формирует образ. Как в театре. Артист может строить манеру поведения, вживаться, смотреть на мир глазами человека, которого он играет, и построить образ как бы изнутри. А может наоборот. Надеть костюм, сменить походку, проработать жесты, играть от декораций и построить образ от антуража. Этими же приемами пользуются и ролевики, когда выстраивают свой образ на новую игру. При этом каждый раз это может быть новый герой и новая жизнь. Вот, например, хочется мне поиграть в политику, интриги и почувствовать себя в гуще событий. Тогда я отправляюсь на игру, где буду играть дворянина, чрезвычайного посла или какое-либо уполномоченное лицо, ну, например, во Францию 16 века, да ко двору Екатерины Медичи. Следовательно, как дворянину мне понадобится, помимо костюма, еще шпага, пищевые принадлежности, возможно, перстни. Необходимо озаботиться фамильным гербом, проработать манеру, жесты, изучить этикет. А захочется мне отдохнуть и порезвиться, да позабавиться, тогда соберусь я ехать на игру к гоблинам, удить рыбу. Ну, так значит, буду искать удочку, оберегов насобираю, обвешаюсь ими, как и положено порядочному гоблину. Обзаведусь котлом побольше, чтобы варить уху на всю семью. Добуду ленточек, бусинок, браслетов. А, да, чуть не забыл, про дубину и бубен. Обязательно, чтобы в него бить. В общем, вы меня поняли. Кстати, о дубинах и прочих подручных предметах, используемых на играх для причинения добра и нанесения справедливости. Я говорю об элементах вооружения, коих существует в ролевых играх великое множество.
В гостях у живой игры.
Итак, у меня в гостях Виленский Андрей, начальник юротдела крупной кинокомпании, специалист по авторскому праву, чемпион Российской Федерации по историческому фехтованию 2004 года, победитель турниров по фехтованию 2005-2007 годов. По нашей традиции я буду называть Андрея Блэки. Как я уже и говорил в предыдущих передачах, это принято среди ролевиков. Блэки. Можешь ли ты наших радиослушателей немножко просветить и рассказать, какое вообще оружие бывает на играх? Ну так, не обо всем, конечно, наверное, обо всем мы не сможем сейчас рассказать. Ну так, в принципе, чтобы они представляли себе.
Если мы говорим о игре по какому-то средневековью, то используется именно то оружие, которое и должно было использоваться в ту эпоху.
А если речь, предположим, идет о какой-то фантастике или о каких-то еще?
Ну, если речь идет о фантастике, то в общем и целом большинство авторов, которые пишут в жанре фэнтези, особо не утруждают себя придумкой каких-то не существовавших в реальности образцов холодного, стрелкового и прочего оружия, поэтому в общем и целом пользуется все то же самое, что существовало по истории. То есть, если у нас, допустим, игра по 16 веку, то там странно будет смотреться какой-нибудь меч эпохи скандинавов.
Дерусь, просто потому что я дерусь.
Ну, тогда у меня следующий вопрос, тоже привязанный непосредственно к живой игре. Скажи, пожалуйста, а вот как, например, справляются с какими-то условностями на играх? То есть мы понимаем с тобой, да, что если у нас у обоих с тобой текстолитовые палки, грубо говоря, то нам надо с тобой как-то условиться, кто из нас первый погибнет и при каких обстоятельствах. потому что мы, как водится, оба считаем себя супергероями, и нам, наверное, надо как-то, ну, вот как-то разобраться. Но ты понимаешь, боливар не выдержит двоих.
Это так, поэтому, опять же, ответ на этот вопрос, как правило, следует искать в правилах конкретной игры, потому что, ну, обычно разделение такое, что условное количество тех попаданий, которые может выдержать противник, называется на ролевых играх хитами. Количество хитов может быть разным в зависимости от самого разного количества параметров. Это все, опять же, определяется и прописывается правилами. Ну, в общем и целом, да, надо понимать то, что, как правило, большинство людей, участвующих в игре, так или иначе, лично или опосредованно друг с другом знакомы. Это, в общем и целом, не враги, это друзья. И самое главное, это, как правило, разумные люди, которые, в принципе, всегда могут договориться и понять друг друга.
Скажи мне, пожалуйста, а как вообще люди приходят к этому фехтованию? Почему вдруг кто-то собрался и сказал, давайте вот палкой размахивать? С чего это? Как это произошло?
Ну, все из нас читали в детстве или хотя бы смотрели фильмы про рыцарей, и, естественно, на сознание там 12, 13, 14 и далее летнего парня очень позитивно влияет образ светлого героя Конана, Ведьмака, Ильи Муромца, в конце концов, который побеждает врагов одним ударом, который силен, смел, красив, всеобщий герой и любимец. И, естественно, людям хочется быть на него похожим, потому что вот в юном возрасте, да и далее, людям нужны какие-то идеалы, на которые хочется ориентироваться. Это раз. Во-вторых, это фехтование – это красиво. Поединок двух хороших бойцов, двух опытных фехтовальщиков, он не менее красив и занимателен, чем бой двух боксеров-профессионалов. Это и дистанция, рассчитанная до миллиметров, это и выдержка, и выносливость, и сила, и смелость. И в-третьих, как правило, люди попадают в клубы и на тренировки. То есть просто где-то что-то когда-то случайно по телевизору ли увидел, в интернете нашел случайно, или просто увидел человека, несущего странный предмет под мышкой на тренировку. Заговорил, спросил, пришел, посмотрел, понравилось, остался. Ну, не понравилось, пошел заниматься еще чем-то. В общем и целом, вот фехтование, я хочу вот пояснить, что в принципе, это такое же увлечение, как и любой другой спорт. Ну, кто-то фехтует, кто-то катается на сноуборде, кто-то играет в компьютерные игры, кто-то играет в боулинг, в бильярд, а кто-то не делает ничего. Кроме того, да, правильная система тренировок, она позволяет, во-первых, поддерживать себя постоянно в очень серьезном тонусе. Правильные тренировки, опять же, развивают скорость, силу, выносливость, все то, что, на мой взгляд, в общем и целом нужно и должно быть присуще мужчине.
Ну, спасибо тебе большое за то, что ты пришел со мной поговорить, уделил свое время. Но, ну, так как у нас рубрика не бесконечная, мы должны попрощаться теперь.
Всего доброго, играйте в ролевые игры.
Живая игра.
Под парусами ты вернуться обещал. И будь что будет с нами, в море я смотрю весь день и все хожу по краю. Буду лишь тебе верна, хоть я и не святая.
Тебя ждала я, жаль нет крыльев за спиной. Тебя ждала я, полетела за тобой.
Тебя ждала я.
Подарила морю.
Пусть удача к нам придет,
пускай уходит горе.
Говорили все вокруг, что недолго быть нам вместе.
Осенью в дождливый день пришли дурные вести.
Тебя ждала я, жаль нет крыльев за спиной. Тебя ждала я, полетела за тобой.
Тебя ждала я.
Мне письмо, в нем речь повел какую, незнакомом мне порту.
нашел себе другую.
Расскажите все ему, когда меня не станет. Зелье, что сварила я, уж точно не обманет.
Тебя ждала я, жаль, нет крыльев за спиной. Тебя ждала я, полетела б за тобой.
Тебя ждала я, помнит камни и вода.
Тебя ждала я, но осталась здесь одна.
Только ветер злой стучит ко мне в окошко, я совсем одна. Меня немножко, может, я очнусь.